Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, это «Цифровая история». И сегодня у нас вновь в гостях Кирилл Борисович Назаренко, доктор исторических наук, и продолжаем разговор об истории парусного флота.
Здравствуйте. Сегодня я хотел бы поговорить о зарождении регулярных парусных флотов. Произошло это в середине 17 века, незадолго до появления русского флота. В этом смысле Россия не отстала на столетие от Европы, потому что до середины 17 века регулярных парусных флотов вообще не было ни у одной страны в мире. Здесь принципиально слово «парусный», потому что галерные флоты имели признаки регулярности еще в античности. Но здесь надо сформулировать определение. Под регулярной армией и регулярным флотом надо понимать организацию военную, в которой происходит постоянное регулярное обучение личного состава тем или иным приемам боевых действий. Соответственно, существуют, как правило, письменные инструкции и уставы, но вот здесь уже начинается тонкость, потому что от древнеримской армии, скажем, не осталось, во всяком случае, уставов и инструкций, но то, что армия эпохи Римской империи была регулярной, несомненно. То есть, может быть, обучение может происходить, но инструкции может не быть в явном виде. Это важный нюанс. И в регулярной армии, регулярном флоте существует современное понятие о дисциплине и субординации. Ну что это такое, современное понятие о дисциплине? Собственно, есть такая шутка: я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Это вот современное понятие о дисциплине. То есть, если у вас больше звездочек на погонах, чем у меня, или более широкие нашивки на рукавах, то я обязан исполнить любой ваш приказ. То есть, понятно, что в реальной ситуации всегда авторитет личный командира будет влиять на ситуацию, но откровенно проигнорировать приказ даже не авторитетного в ваших глазах командира или начальника в регулярной армии невозможно. То есть, его можно просаботировать, конечно, но вот просто сказать, я не буду его выполнять, потому что я считаю, что это неправильно, можно, но это повлечет разные нехорошие последствия. И для регулярной армии характерна предельно четкая зависимость ваших полномочий от вашего чина и вашей должности. То есть, если я командир полка, значит, я могу приказывать каждому командиру батальона и каждому командиру роты и каждому солдату в моем полку. Вот весь этот комплекс регулярности, он сформировался и в сухопутных европейских армиях в середине второй половины 18 века. Ну и во флотах примерно в это же время это произошло. Понятно, что процесс этот не был одномоментным. Не то, чтобы все проснулись на утро и объявили, что вот с сегодняшнего дня начинается регулярная армия и флот. Но, несомненно, качественный сдвиг случился. Вот если говорить о флотах, в достаточно четко очерченное десятилетие между 1654 годом, это год окончания Первой англо-голландской войны, и 1665 годом, год начала Второй англо-голландской войны. Вот это десятилетие, вторая половина 50-х, первая половина 60-х годов 17 века, и, собственно, дала нам регулярный флот. Хотя, конечно, он отличался от того флота, которым, скажем, командовать будет Ушаков или Нельсон. Они были значительно более упорядоченными, чем флоты эпохи адмирала Рюйтера или принца Руперта, который командовал английским флотом. Но, тем не менее, качественный сдвиг случился именно в эти десятилетия. Значит, как выглядел флот парусный до того, как он стал регулярным? То есть, в конце 15-го, 16-м, первой половине 17 века. Это было морское ополчение. То есть, понятно, что приморские города имели корабли, имели их частные купцы, конечно, эти корабли, но поскольку купцы объединялись в различного рода организации, гильдейские или просто такие, город сам был организацией этих купцов, то, можно сказать, что там были бременские, гамбургские, барселонские какие-нибудь, портсмутские корабли и так далее. И эти суда могли быть достаточно крупными. В случае войны король мог приказать своим вассалам, городам, выставить морское ополчение, так же, как он приказывал своим сухопутным вассалам выставить сухопутное ополчение дворянское в средние века. И города должны были выставить какое-то количество вооруженных или транспортных, невооруженных кораблей. Король мог на свои деньги завести флот. Но точно так же король, скажем, мог содержать войско какое-то наемное на свои деньги. Скажем, Генрих VIII в Англии в начале XVI века завел довольно много кораблей, но после его смерти большая их часть была распродана и не получила продолжения. Ну и, наконец, король мог и покупать, скажем, корабли какие-то. Вот. Но все же это было ополчение, которое распускалось по окончании боевых действий. И экипажи собирались, ну, собственно, из тех людей, которые были в наличии. То есть были матросы, ну, собственно, они и служили на этих кораблях, какие-то шкипера, которые их водили. Туда могли посадить отряд солдат, могли каких-то королевских артиллеристов туда направить из крепостей, скажем, для обслуживания более квалифицированного артиллерии. Хотя, в принципе, моряки могли обслуживать пушки какие-то, которые были на кораблях, могли со снабжением помочь, например, от казны. Но это были все временные мероприятия. И после окончания боевых действий эти флоты, как правило, распускались. Но при этом каждый король европейский, ну, приморской страны европейской с конца 15 века считал своим долгом иметь там одно-два больших судна, чтобы показывать свою мощь и свое величие. Ну вот тот же самый корабль «Ваза», который так затонул.
С этой целью,
да, он создавался именно как визитная карточка шведского королевства. И отсюда вмешательство Густава Адольфа в строительство, отсюда требование, чтобы корабль был не только самым мощным, самым большим, самым быстроходным, но еще и самым роскошно украшенным. Ну и все это привело вот к несовместимым с жизнью этого корабля изменениям. Такого рода корабли были, но они не делали погоды, что называется. И основная масса флотов состояла из, ну, как бы сейчас сказали, мобилизованных. Хотя я не очень думаю, что правильно употреблять это слово. Но собранных в виде ополчения вот, судов. Но как раз и в Первую англо-голландскую войну, это 1652-1654 годы, флоты Англии и Голландии остаются такими же. То есть это совокупность этих вот мобилизованных судов. Причем крупные торговые суда в это время играют роль военных. Ну, что значит крупные? Водоизмещением 300-500 тонн. Это водоизмещение миноносца времен конца русско-японской войны. То есть, собственно, совсем небольшие суда по современным меркам. Но были и более крупные суда, конечно, там, скажем, в Испании были галеоны, которые ходили в Латинское, в Карибское море, например, там, или суда, которые ходили в Индию, там, в Японию, но их было мало, они тоже погоду не делали, и как раз в середине 17 века происходит одновременно несколько изменений, которые приводят вот к рождению регулярного флота. То есть, во-первых, появляется стремление увеличить боевой корабль, сделать его более мощным. Собственно говоря, рождается тип 50-56 пушечного корабля, который становится основным вплоть до 30-х годов 18 века. И на фоне 30-40 пушечных кораблей предыдущей эпохи. А вот такие корабли 50-пушечные, их уже было невыгодно эксплуатировать как торговые. Но, собственно, только на самых дальних линиях можно было эксплуатировать. Там в Индию они могли ходить, в Карибское море, но понятно, что количество перевозок здесь было ограничено. И, скажем, возить товары, там, какую-нибудь селедку из Голландии там, в Северную Германию, на таких кораблях было совершенно невыгодно. Вообще в Европе подавляющее большинство грузоперевозок проходило на одно-двухмачтовых судах, принципиально более простых по устройству, по более дешевых эксплуатации, требовавших немногочисленного экипажа, которые всю жизнь ходили вдоль берега, и не было нужды просто для этих перевозок строить какие-то крупные суда. Поэтому даже для Голландии или Великобритании, стран, которые в это время, в середине 17 века, держали в руках мировую торговлю, большого количества вот таких крупных кораблей строить было не нужно. Поэтому единственная возможность их построить была построить их за казенный счет и сделать их специально военными, то есть не предназначенными уже для торговых функций. Хотя конструктивно, опять же, большой торговый корабль и военный корабль не различались принципиально вплоть до, ну, паровой эпохи практически, потому что те же самые в Англии практиковали время от времени привлечение в состав военного флота так называемых кораблей Ост-Индской компании, которые ходили в Индию, скажем. Их можно было вооружить и использовать как линейные корабли там, низких рангов, там, 50-60 пушек. Но просто из-за своей величины они только в военном флоте могли прижиться. А флоты были очень большие. Вот если мы посмотрим с вами на численность эскадры времен Второй англо-голландской войны, то она поражает. Там от 70 кораблей линейных было в каждой эскадре, там до 100 с лишним Причем эти флоты гигантские сталкивались вот в сражении между собой, когда, ну, сказать, поле боя нельзя, но в акватории боя одновременно сражалось там 150-170 кораблей, не считая мелких судов, которых было с каждой стороны тоже там по 40-50-60. То есть такие грандиозные флоты даже 18 век не знают. Но это связано с тем, что все-таки значительная часть кораблей, которые во Второй англо-голландской войне принимали участие, были все-таки торговыми мобилизованными. Все-таки флоты еще не на 100% состояли из кораблей специальной постройки военной. Но тем не менее сдвиг осуществился. И поскольку казна строит боевые корабли, то понятно, что в мирное время их приходится содержать, а куда их девать? Ну вот возник такой паллиатив, корабли разоружали в мирное время, то есть можно было снять с парусного корабля паруса, такелаж, артиллерийское вооружение, запасы, поставить корпус в какой-нибудь гавани на якорях, оставить там 10-15 человек, чтобы они следили, ну, чтобы мальчишки там не лазали и не подожгли чего-нибудь. И хранить их в таком виде до необходимости.
Если все равно убыток.
Ну, конечно, все равно это просто снижало расходы эксплуатационные несколько, но не помогало окупить это строительство. Это, кстати, лишний раз доказывает, что война становится все дороже и дороже, и не собирается становиться дешевле. И каждый новый вид вооружения, он принципиально дороже предыдущего вида вооружения. И все время, вот особенно экономисты, рассуждают о том, что будущая война, войну никто не потянет в по экономическим причинам. А оказывается, что потянет еще как. Но, во всяком случае, то, что корабли стали казенными, изменило к ним отношение. То есть понятно, что появились казенные экипажи. Понятно, что возникла военно-морская служба, как особая отрасль государственной службы. Понятно, что появились профессиональные моряки, которые вот с молодости и до старости осуществляли свои обязанности офицерские там, или унтер-офицерские на кораблях. И это открыло возможность для регулярного обучения этих флотов, для того, чтобы в мирное время они тоже маневрировали время от времени, проводили артиллерийские стрельбы там, и так далее. Но не надо думать, что прямо сразу появились какие-то уставы, наставления, там, какие-нибудь инструкции четкие, потому что любой человек, который служил в современной армии, он понимает, что на каждую, ну, буквально любую железку есть какая-то инструкция, какая-то печатная там, книжечка или брошюрочка или листочек, где написано, как этой железкой пользоваться. Но в те времена, конечно, такого не было, и вообще первые уставы, в которых, ну, отражались моменты, связанные с организацией внутренней службы на кораблях, появляются в конце 17 века.
Ну, так Россия совсем не отстала.
Да, то есть Россия, ну, лет на 10-20, там, 30 может быть, но это все равно не принципиально, в общем-то, было. И действительно, Петр очень вовремя занялся созданием флота. Вообще, я собираюсь отдельную беседу посвятить особенностям развития русского флота при Петре. Но не надо думать, что мы отстали как-то там на 400 лет там, или на 500. Вот японцы как раз, которые начали флот создавать в конце 19 века военный, они отстали на целую эпоху, с одной стороны. Но с другой стороны, все-таки вот броненосные флоты как раз и оперились к концу 19 века. И в этом смысле японцы тоже, так сказать, отставали там на 20-30 лет.
Может,
вовремя встроились. Да, да, да. Но это вообще нас выводит на разговор более глобальный о технологических вот этих вот эпохах технологических определенных, которые требуют изменения всей технической оснастки и вооруженных сил, и экономики, но это нас далеко просто очень уведет от темы беседы. Значит, и появление возможностей обучать флот в мирное время сразу же расширило диапазон возможностей. И во время англо-голландской войны появляется второй англо-голландской войны появляется классический прием парусных флотов боевых – это боевая линия или линия баталий. Вот здесь надо и появляется линейная тактика. Но термин «линейная тактика» всем известен, и обычно принято его ругать, потому что мы все знаем, даже те, кто ничего не знают по этому поводу, знают, что Суворов очень ругал линейную тактику на суше, а Ушаков вроде бы как-то взрывал ее на море. Но для начала надо разобраться, что это такое, что это за зверь. Идея очень простая и понятная. Линия баталии или боевая линия – это линия кораблей, которые идут друг за другом. Ну, иногда ее приравнивают к кильватерной колонне. Это неверно, потому что кильватерная колонна – это когда корабли идут так, чтобы нос заднего корабля смотрел в корму переднего. Не всегда боевая линия выглядела как кильватерная колонна, потому что если требовалось приблизиться к неприятелю, то есть сдвинуться вбок всей линии, то это было возможно только повернув на определенный градус, там на 15, 20, 30 градусов в сторону неприятеля и двигаясь в этом направлении. То есть корабли приобретали таким образом строй пеленга, как говорят моряки, ну или ну, строй уступа, можно сказать, с некоторым допущением, когда нос следующего корабля не смотрел в корму предыдущего, а смотрел как бы параллельно предыдущему кораблю. Но все равно это оставалась линия баталии. Но уже не кильватерная колонна. И, в принципе, линия баталии в какой-то момент могла даже выглядеть как строй фронта, потому что если нужно было повернуть всем вдруг, то есть каждый корабль поворачивал сам по себе, и таким образом хвост и голова линии менялись местами, то при этом в какой-то момент поворота корабли оказывались на параллельных курсах, направленные носом или кормой к неприятелю. Линия могла повернуть двумя способами. Вот поворот все вдруг, когда каждый поворачивал на своем месте. Ну, опять же, говорить о своем месте мы можем условно, потому что корабль не может остановиться. Вообще парусный корабль, да и не парусный-то корабль тоже не может остановиться. Но парусный корабль вообще не мог остановиться, потому что он все время дрейфовал. Даже если паруса будут убраны, и даже если плавучий якорь будет выброшен, то только ну, в редких случаях, когда не было никакого течения, был полный штиль. Вот корабль мог быть неподвижен. Во всех остальных случаях он двигался. Поэтому здесь была и для моряков сложность, и для нас сложность в понимании боя морского парусных кораблей, потому что остановиться никто не мог. Это все происходило в динамике. Соответственно, можно было повернуть последовательно, когда каждый корабль доходил до определенной точки и в ней поворачивал. Он таким образом получалось, что вся линия поворачивалась один за другим, и таким образом голова ее сохранялась, но смотрела в противоположную сторону, ну или под каким-то углом к первоначальному положению. Соответственно, для того, чтобы построить линию баталии, нужно было иметь очень хорошо подготовленных командиров кораблей. Ведь это только на моторных судах можно машинный телеграф там, потянуть вправо, в ту или другую сторону. Там, тихий ход поставить, средний ход, малый ход, там, вперед, назад. И то не надо думать, что это очень просто, потому что ведь корабль не может произвольно менять свою скорость относительно воды, потому что может действовать течение. Можно количество оборотов винта изменять, а уж в какие узлы это превратится, в какую скорость это превратится, это уже отдельный вопрос. Парусное судно не могло даже изменить количество оборотов винта. Можно было прибавить парусов или убавить парусов. При этом, чтобы вся эскадра имела одинаковую скорость, на каждом судне должна была быть поставлена своя комбинация парусов. То есть даже если два судна были абсолютно одинаковые на бумаге, построены по одному проекту, то все равно они были разными, потому что степень сухости дерева могла быть разная, степень там износа могла быть разная, течь могла быть разная в каждом судне, нагрузка могла быть разная, дифферент мог быть разный, потому что при нагрузке парусного судна очень важно было, чтобы, скажем, нос сидел в воде немножко меньше, чем корма. Это облегчало управляемость. Ну и от степени дифферента на корму зависела и скорость определенной степени. То есть это бесконечное количество факторов мелких приводило к тому, что чтобы сохранять свое место в строю, капитан должен был все время, ну, как бы сказать, изменять количество и угол наклона поднятых парусов. При этом расстояния между кораблями были очень маленькие. Ну, скажем, длина линейного корабля конца второй половины 17 века с бушпритом, если считать, ну, метров 50, скажем, там 50, ну, до 60 метров, скажем. А если, ну, иногда чуть меньше. А расстояние между кораблями было, ну, 100 метров, 150 метров, самое большее. То есть малейшая ошибка одного из капитанов приводила к тому, что задний мателот, ну, мателот – это корабль, следующий в колонии друг за другом, мог бушпритом войти в такелаж впереди идущего.
А есть известные случаи такие?
Ну, их было сколько угодно. Вообще, для парусных судов столкновение было не столь опасным, потому что деревянные корпуса были толстые, но толщина корпуса у линейного корабля доходила до метра, она превышала метр. И корпус был упругий, ну, собственно, как деревянная бочка. Если две деревянные бочки столкнутся, то им, ну, трудно повредить друг друга. А вот железные бочки как раз с вмятинами тут же окажутся. А вот поскольку над кораблем во все стороны торчал рангоут, и в сторону борта реи далеко выходили за габариты корпуса, и вперед бушприт выдавался очень далеко, то корабли в первую очередь спутывались рангоутом. И расцепить их было крайне сложно. То есть нужно было рубить просто рангоут, рубить такелаж, и корабли выходили из этого столкновения с поврежденным рангоутом и такелажем и не могли продолжать бой очень часто. Поэтому абордаж был опасной штукой. То есть, ну, войти в абордаж можно было. То есть вопрос возникал, как из него выйти, как потом расцепиться с абордированным вражеским судном. И это все требовало, конечно, большого искусства. То есть здесь надо понимать, что даже простые действия в кильватерной колонии или в боевой линии требовали большого искусства от капитанов. Но я уж не говорю от матросов, потому что матросы должны были быстро выполнять команды. Но возникала еще одна огромная проблема. Как адмирал будет управлять вот этим флотом? То есть если под вашей командой 70-100 кораблей, ну, иногда просто кажется, когда читаешь кое-какие работы по истории парусного флота, не очень качественные, что адмиралы обладали телепатическими способностями и непосредственно внушали свои мысли там, командирам кораблей. Когда говорят, вот почему какой-то адмирал там не повернул куда-то, или там не бросился на неприятеля, или еще что-нибудь не сделал. У адмиралов был очень ограниченный диапазон средств управления. Ну, на суше все было сравнительно просто. Либо гонцы скакали соответствующим подразделением, либо сам командующий мог прискакать на белом коне в какое-то место боя, где происходил кризис, и своим примером воодушевить войска, подать какую-то команду вплоть до отдельного батальона он мог, или эскадрона скомандовать куда-то, послать эти части, мог там отчитать какого-нибудь командира той или иной части боевого порядка. То есть ну, было понятно, как происходит управление боем на суше. А на море до середины 17 века было два, собственно, инструмента. Либо посылать на шлюпках или на мелких судах каких-то гонцов, которые развозили приказы, ну, что было крайне сложно. То есть вообще передать, чтобы передать письменное распоряжение, нужно было причалить к борту судна, залезть на него и передать эту бумагу. А причалить было далеко не всегда возможно, тем более на ходу. Мне кажется, во время боя это было совсем сложно. Ну, можно было, в принципе, но для этого ход судна должен был быть не очень большим. И волнение должно было быть не очень большим. А второй способ – это просто кричать. Причем кричать приходилось голосом, потому что рупор был изобретен только в начале 70-х годов 17 века. Но рупор стал огромным подспорьем сразу же, потому что, собственно, простая жестяная труба длиной 1,5-2 метра позволяет передавать голос на расстояние до 2 километров. Это сразу же очень облегчило управление флотами, но к этому времени и другие способы появились. Кстати говоря, характерно, что боцманская дудка вошла во всеобщее употребление в корабельных флотах как раз, когда они стали регулярными, потому что возросло требование к тишине на палубе с каждого судна. Если бы матросы гомонили, там, кричали, ругались, унтер-офицеры бы выкрикивали команды, то вообще бы никто ничего не услышал. И вообще адмирал бы не мог передать никакую информацию на это судно, где царил такой базар. При этом, кстати говоря, вот в английском, голландском языке возник даже особый, ну, такой матросский диалект. Это очень хорошо видно по морским романам английских авторов, когда герои-моряки глотают первый слог большинства слов. Но в русском языке нет аналога вот подобного диалекта. А это было связано как раз с тем, что первый слог большинства слов был не слышен. И нужно было догадываться по второму, третьему слогу, что это за слово.
Интересно.
И потом привычка вот глотать первый слог, она переходила и на сушу моряков. И вот для характеристики речи моряков это прием, ну, стандартный прием английской литературы 19-го, там, начала 20-го. Соответственно, нужно было изобрести что-то более совершенное. И возникает флажный телеграф. Но здесь надо несколько слов об этом сказать, чтобы потом не возвращаться к этой теме дополнительно. Идея была следующая. Значит, она пришла в голову в середине 17 века одновременно, видимо, всем флотоводцам всех морских держав. Идея была такая. Надо записать сигналы, которые адмирал хочет передать своим подчиненным. Но сигналов тебе будет немного, думали тогда. Ну, пускай сотни даже будет этих сигналов. Каждому сигналу присвоить какой-то флаг. Но флаги тоже можно сделать, скажем, ну, наиболее распространенные цвета белый, синий, красный, потому что и красители синие и красные широко распространенные, и отличаются они хорошо. Хотя говоря, зеленый, например, не использовался в сигнальных флагах, потому что он с синим очень легко путается, или там оранжевый с красным легко путается. Но, значит, либо белый, синий, красный, либо желтый, синий, красный. И дальше мы делаем флаг, допустим, полосатый какой-нибудь, клетчатый, с кругом посередине, там, пересеченный по диагонали или с крестом. Вот разных цветов комбинируемых, но получается там где-то 30-40 флагов вот такого рода. И дальше мы расписываем сигналы и каждому присваиваем определенный флаг. Появляется флажная сигнальная система, которую можно назвать однофлажной условно. Ну вот из морского устава Петра I можно зачитать какие-нибудь сигналы, которые Петром предписывались. Вот, например, сигнал «дабы поворотить». «Егда адмирал похочет, дабы задние или лейвардские, то есть по ветру идущие корабли, прежде поворотили, надлежит кейзер флаг с флагштока с крейстенга распустить и един раз выстрелить. Такожди и всем кораблям, имеющим флаги, тот же знак чинить». Ну, кейзер флаг – это гюйс, собственно, то есть нужно поднять на бизань-мачте, на верхушке бизань-мачты кейзер флаг или гюйс и выстрелить из пушки. Значит, при этом корабли, которые идут за адмиралом или под ветром от адмирала, должны поворачивать. Соответственно, дальше сигнал передним кораблям прежде поворотить, то есть другая ситуация, когда поворот начинают передние корабли. Когда адмирал похочет, дабы передние и луфвардские, то есть противу ветру обретающиеся корабли, перво поворотили, надлежит ему кейзер флаг с флагштока с форстенга распустить и один раз выстрелить. То есть тот же кейзер флаг или гюйс поднимается теперь уже на фок-мачте. То есть получается ассоциативный такой ряд, значит, если задние корабли поворачивают, на бизань-мачте поднимается флаг, задние мачты флагманского корабля, передние на фок-мачте, ну и так далее. Это так называемые общие сигналы, которые не были секретными, но при этом каждый адмирал должен был перед походом, вступая в командование, дать своим капитанам кораблей секретные сигналы, которые он мог выдумать какие угодно, ну, если он считал их нужными. Соответственно, вроде бы как это решало проблему, и это улучшило управление флотами, но возникло несколько сразу новых трудностей. Во-первых, понятно, что если у нас корабли идут один за другим, то сигнал, флаг поднятый на флагманском корабле, видит, ну, задний и передний сосед адмирала, но, может быть, вторые суда от адмирала его еще видят. Но третье, четвертое, пятое, семидесятое судно, конечно, не видит этот сигнал. Поэтому возникла идея использовать репетичные суда. Значит, какое-нибудь мелкое судно, там фрегат, бриг, становилось на траверзе флагмана с небоевой стороны, то есть противоположной от противника, и дублировало сигналы флагмана. Соответственно, под углом таким образом можно было смотреть на это судно с передних и задних кораблей эскадры и сразу же видеть сигнал, поднятый на нем. Ну и все корабли должны были репетовать сигнал, то есть поднимать такой же сигнал, для того, чтобы было понятно, что они его правильно поняли, чтобы на адмиральском корабле в этом удостоверились. Ну и чтобы те корабли, которые не видели адмиральского сигнала, могли понять, чего адмирал хочет. Но уже в начале 18 века выяснилась любопытная ситуация, что заранее очень трудно придумать сигналы на все случаи жизни. Ну и мы потом будем говорить о знаменитой битве при Мальорке, когда в 1657 году англичане потерпели поражение от французов, и за это адмирал Бинг был расстрелян, командующий английской эскадрой. Вот есть версия, что он был расстрелян из-за того, что ему не хватило сигнала. То есть сложилась такая ситуация, в которой он не смог донести свое распоряжение до командиров кораблей, был неправильно понят.
Его расстреляли за халатность?
Ну, расстреляли его за нарушение боевых инструкций. То есть, собственно, там была сложная ситуация. Как бы расстреляли его по формальному обвинению, которое, вообще говоря, было не совсем справедливо. Но, с другой стороны, спор ведется сейчас уже не о том, как бы сказать, формально правильно или формально неправильно его расстреляли, а о том, был он виноват по существу или не был виноват по существу.
Ритуальная жертва, возможно.
Ну, в какой-то степени вообще англичане не привыкли проигрывать морские битвы уже к середине 18 века. И адмирал, который осмеливался проиграть английские морское сражение, он сразу мог попасть в очень неприятную ситуацию. В общем-то, возникла ситуация, когда стало понятно, что не хватает сигналов. И поэтому в середине 18 века возникает двухфлажная сигнальная система. Но она была логичным развитием однофлажной. В чем она заключалась? Значит, рисовали таблицу такую на большом листе бумаги. Каждый столбец и каждая строка озаглавлены были одним из сигнальных флагов. Ну, допустим, их там число свелось к 25-30, потому что были отброшены некоторые комбинации цветов, которые плохо воспринимались и путались с другими комбинациями. Получалась таблица, в которой, ну, если мы 30 на 30 умножим, будет 900 клеточек. Каждая клеточка занумеровывалась. И дальше получалось 900 сигналов, каждому из которых можно было придать любой смысл. Соответственно, адмирал мог выпустить книгу инструкций, но некоторые адмиралы даже заводили типографии на флагманских кораблях, чтобы напечатать эти инструкции. Но в большинстве переписывали, конечно, от руки, потому что, ну, сколько там было, 20-30 кораблей... писаря можно было посадить, он эти инструкции переписывал. Надя говоря, сигнальные книги имели еще безумный формат, они не были карманными, размер их мог быть, ну, вот буквально вот такой, то есть чуть ли не там метр на 70 сантиметров. Причем, видимо, для их, они лежали где-то в каюте, и нужно было с палубы кричать сидящему какой-то мичману над сигнальной книгой в каюте, что подняли такие флаги, он там искал эти флаги. В отделе рукописи Российской национальной библиотеки, кстати говоря, сохранилось несколько сигнальных книг 18 века, поднесенных Екатерине II в качестве такого сувенира, но некоторые даже со следами использования. То есть, видимо, они где-то были задействованы.
Это российские?
Российские, российские, да. Но еще большее их количество, конечно, в архиве военно-морского флота хранится. Но они такие очень солидные. Там прям веса неподъемного в тяжелых кожаных переплетах, на плотной бумаге. Некоторые с такими подрезанными страницами, чтобы можно было, ну, как в справочнике, искать нужную букву там, или нужную цифру по оставшимся клочкам бумаги вот на краю, которые торчат из обреза. Ну и вот эти вот номера сигналов можно было все время менять относительно списка самих сигналов. То есть возникало возможность засекречивания таким образом. Ну, скажем, адмирал приказывал, что сегодня вы должны прибавлять 50 к номеру поднятого сигнала, чтобы получить его смысл. И таким образом, если мы хотели обозначить сигнал там, номер 100, мы должны были поднять комбинацию флагов, означавшую 150. Соответственно, вычитали 50 и смотрели по книге, что это за сигнал. Кроме того, в это же время появилась идея цифровых вымпелов. То есть 10 вымпелов разного цвета, каждый из которых означал цифру от 0 до 9. И таким образом можно было еще больше разнообразить сигналы, подняв не только два флага, означавшие какой-то номер там, от 1 там, до примерно 900, но и вымпел, который таким образом комбинация из вымпела и двух флагов получалась 9000, совсем много. Но появилась возможность, скажем, присвоить позывные каждому судну, чтобы оно могло поднимать их и таким образом свое название показывать своим. Возникла возможность там секретить какие-то вещи, дублировать сигналы. Но все равно принципиальный недостаток двухфлажной системы был в том, что если мы заранее не придумали какой-то сигнал и не сообщили его всем заинтересованным сторонам, то мы не можем ничего вот на коленке сочинить, прямо в боевой ситуации. И это, конечно, будоражило умы моряков. И в результате на рубеже 18-19 века английский капитан Попхэм изобрел современный флажный семафор. Он придумал простую вещь. Каждому флагу стала соответствовать буква алфавита. Ну, а каждому вымпелу цифра от 0 до 9. Соответственно, технически была возможность поднимать три флага одновременно. Ну, больше просто не позволяло места, как правило, на соответствующих снастях. Поэтому эта система получила название трехфлажной. Соответственно, если у нас 25 букв английского алфавита, и мы возведем 25 в третью степень, мы получим около 15 тысяч комбинаций. Соответственно, в любом европейском литературном языке, ну, понятно, что там в языке Шекспира там, или Пушкина будет порядка 30 тысяч слов. Но большинство этих слов не нужно в военно-морском репертуаре. Там, скажем, оттенки слова «любовь», конечно, ну, тут не очень будут нужны. Поэтому достаточно 5-6 тысяч слов в любом профессиональном словаре. Ну, плюс основные глаголы, основные существительные, которые обозначают основные, там, скажем, действия или какие-то предметы. И таким образом возникла возможность передавать любое сообщение вообще. То есть, если при этом сохранились сигналы, которые обозначались одним флагом, самые распространенные, ну вот пример у нас красный флаг с косицами двумя, который означает букву «Н» наш в русском сигнальном своде, или букву «Б» в английском, ну, латинском сигнальном своде, он означает «гружу боеприпасы» или «имею на борту опасный груз» или «готов к открытию огня». Ну, в зависимости от того, это международный свод сигналов для торговых судов или военный свод сигналов, ну и так далее. Значит, можно, менее распространенные сигналы обозначали двумя флагами, ну и любое слово тремя флагами. Поэтому, ну, а цифры обозначали вымпелами. Поэтому, если Нельсон вот хотел, как известно, перед Трафальгаром передать своим командирам кораблей фразу «Британия смотрит на вас», ну, вообще, может быть, это и легенда, конечно, потому что иногда этот сигнал передают, как пусть каждый исполнит свой долг. Но это не важно. Он мог действительно приказать поднять несколько групп по три флага, каждый из которых обозначал слово. Но, правда, там не было никаких, ну, для русского языка это актуально, окончаний. Но и так было понятно. Было, ну, то есть, буквально эта фраза означала там «Британия, смотреть вы». То есть, понятно, можно было расшифровать эту фразу правильно. И возникла возможность бесконечно менять значение каждой группы из трех букв по определенному алгоритму. То есть, возможность зашифровывания любого сообщения. Это сильно расширило, конечно, возможности, но, скажем, флажковый телеграф, вот когда матрос берет два флага в руки и начинает размахивать руками, изображая некие фигуры, каждая из которых означает букву, он появился уже в эпоху парового флота на следующем этапе, так же, как и сигнальный прожектор, когда, закрывая и открывая жалюзи на прожекторе, можно передавать сообщения по азбуке Морзе, там длинные и короткие вспышки. Это тоже уже конец 19 века. Но флажный семафор был прорывом, и без него уже в первой половине 19 века невозможно было представить себе управление флотами. Но нельзя прокидывать эту ситуацию в прошлое. То есть во второй половине 17 века у адмиралов было принципиально меньше возможностей для управления флотом, чем, скажем, у Нельсона или там, у адмирала Нахимова в Синопском сражении. Поэтому нельзя тут, ну, на это нужно делать поправку, несомненно. И плюс к этому надо понимать, что времена Нельсона, ну, самая крупная эскадра, которая принимала участие в конкретном морском бою, это 30-35 линейных кораблей, самое больше. А в 17 веке это 70-100 кораблей. То есть понятно, что мы не можем требовать вот от флота середины 17 века той управляемости, которой обладал флот там, Ушакова, Нельсона, там, Лазарева и так далее. И поэтому мы должны понимать, что те боевые приемы, которые начинают использовать там и Худ, и Ушаков, и Нельсон во второй половине XVIII века, они не могли быть ранее использованы. То есть, скажем, ну то же самое прорезание там, вражеской линии, например, или проход между вражескими кораблями, стоящими на якорях у берега и берегом. То, что Нельсон сделал при Абукире, там, Ушаков проделал. Такие маневры сложные были просто немыслимы для флотов XVII века. И можно сказать, что флот начал регулярный сражаться, будучи скован цепями там, на руках и ногах. Потом эти цепи постепенно становились все легче и легче, там, местами они спадали, и вот этот боец приобретал все большую и большую свободу. И развитие военно-морского искусства очень тесно связано с развитием системы сигналопроизводства, потому что без этого управление флотами на уровне 19 века было уже невозможно. Но и то оставалась проблема ночного управления флотами, потому что для ночи ничего так и не придумали удовлетворительного, вплоть до появления проблескового прожектора и азбуки Морзе в конце 19 века, потому что в 18-19 веке можно было фонари на мачтах поднимать, ну, фонари цветные, там, может быть, с красным огнем, там, и белым огнем, ну, зеленым огнем. И все. И комбинировать, ну, скажем, три фонаря. То есть количество комбинаций оказывалось очень небольшим, и количество сигналов, которые можно было передать ночью, было крайне ограничено. Но, правда, единственное, что ночью морские бои, как правило, не происходили, поэтому тут было немножко легче. В туман ситуация была еще принципиально хуже, потому что и фонари не помогали. И тут можно было только количеством пушечных выстрелов как-то обмениваться. И то нужно было еще отличить свои, скажем, пушечные выстрелы от вражеских, что было крайне сложно. Но вообще в туман флоты совсем теряли управляемость, даже в конце 18-го, начале 19 века.
А есть какие-нибудь сражения, произошедшие именно в туман?
Ну, нет, никто не начинал сражения в туман. Другое дело, что пушечный дым во время сражений, если было маловетренно, он обволакивал сражающихся и делал малоуправляемой уже эту ситуацию. Все равно невозможно было управлять кораблями, как шахматами игрок управляет на шахматной доске. То есть нельзя было вот взять корабль там, и переставить его на другую клетку. Поэтому огромное значение имело такой душевный контакт между адмиралом и командирами кораблей. То есть когда Нельсон говорил, что мы банда братьев. Вот это была ситуация, в которой можно было побеждать, потому что адмиралы и его командиры кораблей понимали друг друга без слов. И зачастую просто движение флагманского судна в определенном направлении давало правильную ориентировку и командирам кораблей. Вот если же этого контакта не было, то возникали очень нехорошие ситуации, когда капитаны делали вид, что не видят сигнала или не могут его разобрать. Опять же, в маловетренную погоду флаги повисали. А повисшие флаги разобрать было очень сложно. Возникали ситуации, когда сигнал был непонятен или был неправильно разобран, но, кроме того, это могло служить и прикрытием для, ну, или недобросовестных, там, или, наоборот, добросовестных капитанов. Вон Нельсон, например, в 1801 году под Копенгагеном якобы не разобрал сигнал, который приказывал его дивизии выйти из боя и довел сражение до конца. Но там, по легенде, он приложил подзорную трубу к незрячему глазу и сказал, что не понимает, что сигнал поднят на флагманском корабле. Но опять же, если бы Нельсон поделал поражение, это было бы основанием для очень серьезных санкций, вплоть до расстрела, потому что за такие вещи не гладили по головке. Но поскольку он победил, то победителей, понятное дело, не судят. Но надо понимать, что вот система прохождения информации между флагманом и командирами кораблей была очень затрудненной для 17-18 века. Ну и в 17 веке, в то время той же Второй англо-голландской войны, зачастую адмирал вынужден был лично разъезжать вдоль линии баталии и лично там отдавать какие-то распоряжения, что было крайне неудобно. Но теперь вернемся к самой линии баталии. Почему она возникла? В принципе, мысль о том, что если корабли поставить боком к неприятелю, они будут стрелять по нему всем бортом, была очевидна, как говорится, и ежику. И не надо думать, что в 16 веке были какие-то очень тупые моряки, которые этого не понимали. А в 17 веке они внезапно прозрели. Но дело в другом, это было ясно с самого начала, дело в другом. Для того, чтобы построить линию баталии, нужно было обладать достаточно высокой и однородной квалификацией командиров кораблей. И нужно было заставить их подчиняться адмиралу. А вот с дисциплиной в дорегулярных вооруженных силах было своеобразно. То есть я не хочу сказать, что ее не было. Но здесь нужно понимать, что личный авторитет начальника играл определяющую роль. То есть, если вы были Александром Македонским, например, то вы могли требовать своих воинов, ну, почти всего, чего угодно. Хотя, опять же, ведь поход Александра Македонского закончился тем, что воины отказались идти дальше. Кстати, в римской армии такого не происходило, потому что римская армия как раз имела черты регулярные. И греки древние, они мыслили себя гражданами, которые пошли в поход и могут там на собрание народное собраться, а в римской армии уже вот с этим не баловались. В средние века личный авторитет предводителя войска играл большую роль и его происхождение. Вообще надо понимать, что вот в раннее новое время, 16-17 век, произошло столкновение двух систем иерархии. Традиционной иерархии в зависимости от вашего титула и происхождения и новой иерархии, построенной на военном чине. И возникла немыслимая для средних веков ситуация, когда рядовой дворянин, скажем, мог стать генералом. И ему под или полковником. И ему под команду попадал какой-нибудь герцог в чине капитана. Это была очень болезненная ситуация для 16-18 века. В 18 веке уже победила вот эта иерархия новая, военная. Ну, там тоже, конечно, были, так сказать, свои проблемы.
Они вместе объединились против быдла.
Да, но уже, если там вы были князем Юсуповым и назначены командиром роты ко мне в полк, а я там был рядовой дворянин какой-нибудь, но полковник, тот уже князь Юсупов, ну, в общем, вынужден был подчиняться определенным нормам. А вот в 16-17 веке была ситуация сложная, и поэтому очень часто выходили из нее, назначая какого-нибудь королевского сына или брата, командующим армией, пускай он был даже абсолютно неопытен и бездарен в военном отношении, а к нему советником какого-нибудь опытного человека ставили, потому что принцу подчинялись гораздо охотнее, чем какому-то выскочке, который там почему-то стал генералом, не будучи там ни графом, ни герцогом, ни принцем. И поэтому, скажем, английским флотом во время Второй и Третьей англо-голландской войны командовали герцог Йоркский, это будущий король Яков II, и принц Рупрехт, тоже родственник короля. Поэтому их командование было более эффективным просто потому, что им охотнее подчинялись. Хотя и тот, и другой оказались небездарными полководцами, но прием этот был оправдан. То есть не надо видеть в назначении знатных людей, командующими армиями, просто проявление придворного произвола.
Управляемость улучшала.
Это управляемость улучшала, да, конечно. Но тем более, что были и талантливые полководцы и знатного происхождения, безусловно. Вон и флотоводца Хуана Австрийского можно вспомнить, внебрачного сына императора Карла V, ну или испанского короля Карла I, который выиграл сражение при Лепанто и жалко рано умер, а так он мог стать одним из крупнейших флотоводцев своей эпохи. Поэтому, ну, он был внебрачный сын короля, но это считалось все равно очень высоким положением. Вообще, к монаршим особам вплоть до Великой Французской революции сохранялось по всей Европе отношение как к небожителям, людям, слепленным из другого, ну, даже не людям, я бы сказал, существам, сделанным из другого теста, чем простые смертные. Те же рамки морали для них были гораздо шире, чем для обыкновенных людей. И к ним относились с искренним уважением, даже если о них ничего не знали. То есть, скажем, достаточно было сказать «я сын короля», чтобы уже, как бы сказать, заставить себе подчиняться людей.
Отблеск небожительства падал даже на внебрачных.
Конечно. Поэтому как раз в 17 веке вот на флотах чувствовалась вот эта вот переходная эпоха. И, скажем, капитаны отдельных кораблей воспринимали себя как опытных специалистов. Тут можно провести такую параллель. Вот есть военная дисциплина в наши дни, есть производственная дисциплина. То есть, скажем, понятно, что если вы работаете там в какой-нибудь фирме, там ваш начальник начинает вам давать какое-то поручение, ну, у вас очень много способов как-то от этого поручения уклониться, там, или выполнить его по-другому, или поспорить с начальником. Ну, в армии так не получится, как правило. Но вот в 17 веке скорее на флотах существовала производственная дисциплина, а не военная, в современном понимании этого слова. И поскольку каждый капитан считал, что он тоже голова, и он тоже много чего понимает, и он, так сказать, по-своему интерпретирует какие-то распоряжения адмирала, поэтому возникали разные коллизии. Но, с другой стороны, если адмирал был авторитетный, ну, тогда он мог потребовать чего-то. А если он был не авторитетный, ему было очень трудно. И он, с другой стороны, было, опять же, представление о том, что нельзя одинаково карать знатного и незнатного. То есть то, за что матроса вешали без всяких разговоров, за это могли там дворянина, офицера, ну, максимум лишить чина. А то и то на время, скажем. Или там лишить жалования за определенный период. Такого, чтобы казнили морских офицеров, ну, также как сухопутных, но просто речь не об этом, во второй половине 17-го, 18 веке было редчайшим исключением. И вот смертные казни в отношении адмиралов, которые чем-то проштрафились, практиковались, пожалуй, только в Англии. То есть ни в одной другой стране тогдашнего мира такие кары на таких высокопоставленных людей не обрушивались. Ну, скажем, вот даже в России времен наполеоновских войн самым страшным наказанием для командира корабля за очень тяжкий проступок было разжалование в матросы. Но у нас вот было там несколько позорных эпизодов, когда командиры кораблей отказывались вступать в бой, несмотря на поднятый сигнал флагмана. И за это они оказывались разжалованы в матросы и исключены из службы. Хотя, вообще говоря, с точки зрения Петровского морского устава, можно было бы их казнить. Но это было не принято. Более того, европейцы еще удивлялись, что в России можно действительно разжаловать там полковников рядовые. Потому что в той же прусской армии или австрийской это, даже это считалось ну, перебором и таким слишком серьезным наказанием. Но обычно самым суровым наказанием для командира корабля было увольнение в отставку. То есть понятно, что в этих условиях еще страх был такой, я бы сказал, ослаблен перед наказанием у командного состава. Но в целом вот окончательно такие вот регулярные порядки на флотах, конечно, к концу XVIII века
можно утвердить. В связи с этим вопрос. Вот это вот особенность российского флота, когда все-таки командир корабля мог быть разжалован в матросы, и, соответственно, страх должен был бы быть повышен, мотивация. Она как-то сказывалась на боевых качествах именно российского флота?
Ну, вы знаете, я думаю, что в целом сказывалась, просто трудно здесь разделить вот эти вот, ну, как бы сказать, вино и воду в одном стакане, потому что все это приводило к тому, что наш флот, не будучи ни самым крупным в мире, ни самым богатым в мире, тем более еще и 7 месяцев в году бездействовавшим на Балтике, он добивался серьезных успехов. И надо понимать, что ни один другой флот в таких тяжелых условиях не существовал. И тем не менее у нашего флота хватило, так сказать, пороху для того, чтобы одержать целый ряд громких, по-настоящему блестящих побед над теми же турками. А если мы, ну потом мы к этому отдельно подойдем, при том, что, скажем, стоимость одного турецкого корабля была раза в 4 выше, чем одного русского, и качество постройки было просто несравнимо. То есть технически турецкие корабли там, 18 века превосходили корабли, которые были в руках там, Орлова, Чесменского или Ушакова очень сильно. Но, тем не менее, их жгли, и более того, сейчас даже у нашего современного человека ну, не возникает даже какой-то мысли, что турки могли бы разбить русский флот.
А в ту эпоху победа была, не казалась очевидной.
Ну, естественно, победа, это было все, ну, тут, опять же, привыкли бить турок, безусловно, и это было одним из факторов.
Одно дело на суше.
Но Чесменская победа была неожиданностью, ну, скажем, в ее полноте, когда был сожжен турецкий флот дотла. Таких побед действительно было мало и в европейской-то военно-морской истории. И не случайно Екатерина потом праздновала Чесменскую годовщину все свое царство. То есть годовщина Чесменской победы ей обязательно отмечалась. Это было таким железным законом. Павел перестал отмечать, но в силу того, что нехорошо относился к матери. Но современники воспринимали это, ну, если не как чудо, конечно, все-таки человек 18 века был рационален, но как очень большую удачу. Можно частично затронуть этот вопрос. Не надо требовать от русского флота невозможного. То есть мы ведь действительно были как минимум два момента в нашей истории, когда наша сухопутная армия была однозначно самой сильной в мире. Ну, как минимум, это 1814 год и 1945 год. То есть тут уже, ну, вот 100% она была самой сильной в мире сухопутной армией. И, безусловно, в будущем она еще раз может занять эти позиции. Но флот наш никогда не был и не будет самым сильным в мире, потому что у нас другие условия, у нас основные ресурсы на сухопутную армию направлены. И поэтому даже бессмысленно думать, что мы можем когда-то стать наравне с ведущими морскими державами, там, Великобритании в свое время, Соединенными Штатами сейчас. Это просто ну, абсурдно и бессмысленно так ставить вопрос. И наш флот в рамках его небольших размеров сравнительно, ну, он там занимал иногда третье место в мире, но там, иногда второе, там, но вот ненадолго самое большое достижение нашего флота – это второе место в мире по численности в 70-е годы 20 века. Но в основном занимал он там третье-пятое место вот, в парусную эпоху. Скажем. И то, что этот флот еще кого-то бил, Ну, это просто надо сказать спасибо морякам. И это было с их стороны следствием хорошей подготовки и эффективного использования тех скромных ресурсов, которые у них были. При том, что вот в лоб сравнивать русский и английский флот парусный 18 века, или русский и французский, или даже русский и испанский некорректно. Потому что английский, французский, испанский флоты – это были первые флоты в мире, которые оспаривали первенство. А русский флот не оспаривал первенство. Русский флот был сильнейшим из второстепенных флотов парусных.
Но он решил свои задачи.
Безусловно. И он и не должен был бороться там, за преобладание на морях с англичанами, например. И возможностей таких он не имел. И все это понимали. Но наша гордость национальная, поскольку у нас флот действительно здорово действовал в рамках вот отведенных ему истории, она требует, чтобы мы там вообще сравнялись с англичанами и их побили. Но не надо, а требовать невозможно. Но вернемся все-таки к 17 веку, к боевой линии. Почему боевая линия возникает технически? Потому что до этого наиболее эффективным методом морского боя был запуск брандеров. Но понятно, что абордаж, но запуск брандеров производил очень серьезный эффект, когда эскадра, ну представим себе эскадру из 50 линейных кораблей, скажем, которые находятся в хаотическом таком строю. И на них пускают десяток брандеров, то есть небольших судов, начиненных горючими веществами, которые должны сцепиться там с кем-то из линейных кораблей противника и сгореть вместе с ними или взорваться. То все сразу же начинают разбегаться от брандеров в разные стороны. При этом корабли сталкиваются, запутываются снастями, какие-то наталкиваются на брандеры, какие-то сами себе наносят повреждения, и получается ну, хаос и безобразие полное. И для борьбы с брандерами как раз линия и была первоначально, ну, собственно, не то, что придумана, как я уже говорил, идея линии существовала достаточно давно. Стало понятно, что не применив этот способ построения, невозможно защищаться от брандеров. То есть флоты были приперты к стенке в определенной степени. И, естественно, в этой ситуации заработала голова, и значит, придумали, как сделали над собой усилия, и начали учиться строиться в боевую линию. При этом брандеры можно было пропускать в интервалы между своими кораблями. То есть понятно, что линия все равно нарушалась, потому что все равно приходилось отворачивать некоторым кораблям для того, чтобы пропустить брандер. Но в любом случае опасность столкновения резко уменьшалась при этом, потому что ну, максимум, что из линии выходил 1-2 наших корабля, которые пропускали брандеры, и в линии оказывался разрыв. Но столкнуться в этих условиях тоже можно было, но это было гораздо сложнее. И поэтому линия, начиная со Второй англо-голландской войны, а Вторая англо-голландская война это 1665-67 годы, становится стандартным боевым приемом военных флотов. При этом появляется стандартное деление, но оно окончательно укрепилось к Третьей англо-голландской войне. Третья англо-голландская война – это 1672-74 год. Деление флота на три эскадры, а каждая эскадра на три дивизии. Ну, слово «дивизия» и «эскадра» были взаимозаменяемыми. Ну, собственно, по-английски «squadron» и «division», причем некоторые неграмотные переводчики переводят это как «эскадрон» и «дивизион». В русском языке действительно получилось раздвоение терминов. Вот сквадрон стал и эскадроном, и эскадрой. Но только эскадрон это в кавалерии, а эскадра это на море. И дивижн тоже стал и дивизией, и дивизионом. Но правда, слово дивизион позднее вошло в военный лексикон в конце 18 века в России. При этом в России еще менялось иногда значение этих слов. При Павле I флот стал делиться на три дивизии, а каждая дивизия на три эскадры. До этого он делился на три эскадры, каждая эскадра на три дивизии. В любом случае флот делился на 9 частей.
Так это шутка Павла.
Ну просто играли словами, там решили, что это будет более логично почему-то. Ну, в общем, это просто вопрос о терминах, вопрос о словах. И тут, может, действительно, там адмиралу Кушелеву, который при Павле написал морской устав, понравилось вот такой вариант. Понравился. Просто, опять же, во Франции это было изначально. Там эскадра была довольно мелким подразделением. Ну, правильно сказать, соединением довольно мелким. А дивизия более крупным. А в Англии наоборот. И при Павле решили, что по-французски надо это все называть. А до этого по-английски называли. Ну, в общем, это не важно. Во всяком случае, эти 9 подразделений, каждая имела своего адмирала. Вот в отличие от сухопутной армии, адмирал на флоте командовал и, ну скажем, главный адмирал, который главнокомандующий, командует всем флотом. Кроме того, он командует своей эскадрой. И кроме того, он командует своей дивизией в эскадре. Поэтому, ну, в отличие от сухопутной армии, где, скажем, командиры дивизии, были командиры бригад ему подчиненные, у них командиры полков там и так далее. Поэтому количество адмиралов на флотах было маленьким. И вот на какой-нибудь английский там, или голландский флот, громадный по численности, было всего 9 адмиралов. Ну, иногда 10, потому что 10-й это был там генерал-адмирал какой-нибудь, там, сын короля, который формально руководил морским ведомством. Поэтому, скажем, на флоте из капитанов корабля в адмиралы попасть было гораздо сложнее, чем в сухопутной армии, в генералы, из полковников, скажем. При этом в сухопутной армии, вот уже в начале 18 века, была норма на каждый батальон по одному генералу приблизительно. А на флоте, ну, батальон, если считать за корабль, то гораздо меньше было. При этом еще к тому же этих 9 адмиралов было 3 контр-адмирала, 3 вице-адмирала и 3 полных адмирала. То есть в контр-адмиралов было всего 3. Чтобы это, через это бутылочное горлышко пролезть, ну, скажем, 100 командиром линейных кораблей, ну, нужно было жить 200 лет, чтобы дождаться своей очереди. Соответственно, появилось понятие эскадра красного, белого и синего флага, ну, а, или авангард, арьергард и кордебаталия, то есть центр. Соответственно, в разных странах было разное значение флагов. В одних, там, скажем, у нас белый флаг считался самым старшим, и к нему эскадрой белого флага называлась кордебаталия. Там красный флаг – это арьергард, а синий флаг – это авангард. В Англии красный флаг считался самым старшим. Ну, кстати, в английском языке возникла еще такая шутка. Адмиралом красного флага стали называть пьяниц, потому что у них нос красный. Mm-hmm. Вот, а соответственно, возникла еще одна шутка. Адмирал желтого флага. Желтый флаг поднимался на судах, которые находились в карантине, ну, чтобы проверить, нет ли заразных больных на них. И адмиралами желтого флага стали называть в Англии престарелых адмиралов, которые назначены были руководителями там, Гринвичского морского госпиталя, ну или еще каких-то богоугодных заведений. Ну, то есть, по-русски это будет отставной козы-барабанщик. Соответственно, ну, у нас не сложилось такого вот, как бы сказать, фольклора вокруг этих наименований. И в каждой эскадре был контр-адмирал, который командовал арьергардом, вице-адмирал авангардом и полный адмирал, командовавший кордебаталией. Соответственно, если у нас было 100 кораблей во флоте, значит, каждая эскадра насчитывала примерно 33 корабля, ну и каждая дивизия 11 кораблей. Адмирал обычно помещался на центральном корабле в своей эскадре и дивизии, чтобы равномерно сигнал распространялся как бы в обе стороны от его корабля. Но при этом надо понимать, что наблюдать адмиралу за ходом боя было очень сложно. Но представьте себе линию баталии из хотя бы 70 кораблей. Это будет, ну, по меньшей мере 10 с лишним километров. То есть, если находиться в центре этой линии, да еще и в Северном море, где бывает дымка, ну, головные и хвостовые корабли эскадры просто потонут в тумане, и адмирал их просто не увидит, которые находятся в центре. Поэтому управление всеми этими флотами было крайне затруднено. Но кроме того, наблюдать с палубы корабля можно было только со шканцев. То есть никаких, скажем, мостика, ну, на кораблях паровых появились капитанские мостики, специально с вынесенными за борт, чтобы можно было, ну, как бы сказать, сбоку слегка заглянуть. На парусных судах этого не было. И даже с Марса или Саллинга наблюдать можно было картину достаточно обобщенную. Но тем более, что адмиралы по мачтам не лазали. Это было и не принято, но и, видимо, физически уже адмиралы, будучи мужчинами в солидном возрасте и с солидными животами, как правило, если судить по живописи портретной того времени, вряд ли могли залезать на ванты. Но в результате флот возникло после того, как вот во Второй англо-голландской войне возникает линейное боевое построение, возникает, собственно, морская тактика в таком развитом понятии этого слова. И характерно, что первым теоретиком военно-морским был не адмирал. Вообще говоря, адмиралы и капитаны парусных судов писали мало, плохо и неохотно. Характерно, что первым теоретиком стал иезуит, священник, ну, его называли в России Павел Гост, хотя вообще говоря, он Поль Ост скорее, там с H начинается его фамилия. Угу. Он был судовым священником во французском флоте, но потом он преподавал математику в таких вот гардемарином французским, то есть в военно-морских учебных заведениях. И он написал первую книгу о тактике парусных флотов, которая получила название «Искусство военных флотов» в русском переводе, 1697 год, первое издание в Лионе. Его перевели почти сразу на все языки мира, в том числе и на русский. Но другое дело, что у нас долгое время в рукописных списках ходило это сочинение, потому что просто было мало людей, которым оно было нужно. Ну, там, несколько сот самое большее в России. И напечатали его впервые только в 1764 году в типографии морского корпуса кадетского. Но это не надо думать, что его никто не знал до 1764 года. Его знали, но и вообще первое издание было подготовлено еще в 30-е годы 18 века, но в силу разных там технических причин оно не было выполнено. Кстати, большую трудность представляло, оно было иллюстрировано богато схемами, но схемы были такие барочные. Сейчас бы нарисовали какие-нибудь квадратики или треугольнички вместо кораблей и на этом ограничились. А на схемах ГОСТа вырисован каждый корабль со всем его такелажем в проекции. И это все очень красиво, но очень сложно. Ну и надо понимать, что конец 17-го, начало 18 века – это эпоха механистической философии, эпоха, когда Декарт, так сказать, господствует в умах. Вот система координат, четко расчерченная, представление о том, что человек – это сложный часовой механизм, в котором есть винтики, его можно разобрать, собрать, там, заменить винтик. Весь мир – это часовой механизм, в котором тоже есть какие-то винтики, шестеренки, которые можно изучить. И, кстати говоря, появление регулярной армии и флота было невозможно без этой философской базы. Потому что сама идея того, что людей можно заставить быть частью механизма, она базировалась на философскую вот основу картезианства.
Ну, само представление о регулярном государстве.
Совершенно верно. Механизме. Между прочим, вот шутки шутками, но характерно, что регулярная армия до сих пор живет вот в этом философском мире. Именно поэтому в армии траву красят в зеленый цвет. Вот точно так же, как в Версале заставляли воду течь вверх. Почему фонтан стал любимейшей игрушкой эпохи Просвещения? Потому что вот вода вниз течет, а человек, изучив законы природы, заставил ее вверх подниматься. И почему кусты там выстригали в виде всяких хитрых фигур? Потому что вот в природе все растет абы как, а мы заставим природу по линейке расти. И армия стала, ну, квинтэссенцией этой философии, когда каждый солдат имел не только одинаковый мундир, там, прическу, но и одинаковое лицо. И флот тоже пошел по этому пути. Вот эта идея того, что флот – совокупность одинаковых элементов кораблей, которые могут правильно выстраиваться, вот она заложила основу представления о морской тактике. Скажем, в средние века вообще невозможно было даже, ну, помыслить вот такой способ мировоззрения, вот который вылился в военно-морскую тактику в 17-18 веке. И, безусловно, она была механистична. То есть, точно так же, как Ньютон рассматривал равномерное и прямолинейное движение, которого нет в природе, точно так же и Поль Гост рассматривал некие идеальные маневры флотов. Вот при условии одинакового ветра, равномерно дующего с одного и того же направления, вот как эти корабли могли бы передвигаться, чтобы поставить противника в какое-то сложное положение. Понятно, что между реальностью и вот этими построениями абстрактно-математическими была очень большая лакуна. И понятно, что смешон был бы тот адмирал, который бы начитался вот Поля Госта и решил бы, что вот так мы воевать и будем. Потому что опыт все равно диктовал сознание, такое интуитивное чувство, что мир гораздо сложнее, чем эти математические построения. Ну, на самом деле, в это время в 18 веке и в фортификации, и в сухопутной тактике господствует желание вот как-то все это затеоретизировать и замеханизировать. И тот же Суворов как раз боролся не против линейной тактики самой по себе, а против попытки вот, ну, как бы сказать, абстрактного вот этого моделирования математического процессов, которые смоделировать объективно невозможно. На том этапе уж 100%. Их сейчас там чуть-чуть можно смоделировать, и то с большими допусками. И моряки, которые чувствовали живой флот, они тоже, ну, как бы сказать, не покупались вот на это. Но с точки зрения обучения элементарной тактики молодых людей, которые только что пришли на флот и которые азы постигают, конечно, это было очень важно, очень здорово, очень существенно. И это облегчило понимание многих закономерностей, и это облегчило процесс педагогический. Потому что нельзя забывать, что ведь в средние века не существовала и система обучения современной ничему. То есть просто мастер говорил: смотри, как я делаю, а и делай сам, а плохо будешь делать, подзатыльник получишь, ну или выдеру там в субботу. И на этом заканчивались педагогические приемы. Собственно, и военному делу также обучали. А теперь возникла система в регулярной армии, регулярном флоте. Обучение от простого к сложному, там, от низшего к высшему, какие-то учебные пособия, какие-то приемы обучения, которые позволяли уже массу людей, взятых, ну, совершенно, так сказать, из другой среды, быстро адаптировать в новых условиях. И это заложило базу строительства больших военно-морских сил, когда в случае войны можно было нахватать там каких-нибудь сухопутных людей или рекрутов на флот послать и довольно быстро пристроить их к делу. И без этого никакое военное морское искусство XVIII века не было бы возможно. Но еще раз, подводя итоги, скажу, что Вторая англо-голландская война 1665-67 года заложила уже твердую традицию применения линии баталии. В этой войне, можно сказать, родился регулярный флот. И Петр Великий, который, ну, что характерно, родился как раз вскоре после этого, он не так уж и отстал от Европы. Россия в это время уже интересовалась военно-морскими вопросами, и уже при Алексее Михайловиче определенные сподвижки начались. Но русский флот, поскольку он был создан Петром на ровном месте, должен был потребовать особого подхода к своему созданию. То есть ничего нельзя было пустить на самотек, как это можно было сделать в ряде европейских стран. Нельзя было просто взять откуда-то матросов там призвать, откуда-то корабли там купить или заставить купцов эти корабли выставить на военную службу. Нельзя было воспользоваться гаванями, которые существовали для торговли купеческой. Нельзя было использовать верфи, которые имели запасы судостроительных материалов и опытных мастеров, которые строили торговые суда. То есть нужно было все создать. А такая ситуация требовала анализа опыта. И Петр и его сподвижники смогли аккумулировать, проанализировать и применить опыт. И это оказывается даже преимуществом определенным, потому что русский флот оказался избавлен от рутины. То есть мы ничего не делали, потому что так повелось. Для всего должно было быть рациональное объяснение. И вот такой подход позволил, ну, в сочетании с энергией огромной самого Петра, позволил к 20-м годам 18 века вывести русский флот на очень солидные рубежи. Но об этом, наверное, в следующий раз вот мы и поговорим.
Хорошо, дорогие друзья, очень интересно, до новых встреч. Если вам нравятся наши материалы, вы можете поддержать нас по ссылочке в описании. А на сегодня все.